Радио Прага. Новости.
Милош Земан намерен обсудить в США нарастание терроризма. Половина меньших фирм не опасается укрепления курса чешской кроны. В Праге стартуют Дни европейского кино. Президент Чехии Милош Земан намеревается в ходе своего официального визита в США обсудить нарастание угрозы терроризма. Об этом журналистам после встречи высоких представителей государства, состоявшейся в Пражском граде, сообщил министр иностранных дел Любомир Заоралек. Глава МИДа также информировал о том, что визит Земана по-прежнему остается в планах представителей Америки, уточнив, что неопределенность вокруг программы предстоящих встреч в рамках данного визита является, по его мнению, результатом административных перестановок, которые произошли в январе в США. Книгой года, удостоившейся престижной национальной премии «Магнезия Литера», стал роман «Озеро» Бьянки Белловой. Это история об опустошении личного «я» и разрушении человеческих отношений. В этом году премии, вручение которых состоялось в Пражском национальном театре, присуждались в 8 категориях. Обладателем премии в категории прозы стал автор романа «Усталость материала» Марек Шинделка. К его созданию писателя подтолкнуло сообщение о 70 беженцах, которые были найдены мертвыми в фургоне, припаркованном на автостраде. Примерно половина чешских меньших компаний не испытывает опасений в связи с укреплением курса кроны после прекращения интервенции на валютном рынке, которые запланированы Центробанком Чехии. Тревогу отказ от интервенции, как следует из исследования страховой компании ЧСОБ, вызывает у 20% отечественных фирм. Опрос проведен среди 500 малых и средних предприятий, которые ориентируются преимущественно на чешский рынок. Около 90% компаний не предпринимали никаких мер в связи с прекращением поддержки заниженного курса национальной валюты. Районный суд Праги-1 приговорил к 6 месяцам условно со отсрочкой на год членов группы «Стоговен», которые вместо президентского штандарта вывесили в Пражском граде над резиденцией главы государства Милоша Земана красные трусы огромного размера в знак протеста, проводимой президентом политики. В качестве дополнительного наказания судья назначил Филиппу Цергаку, Матею Гаеку и Давиду Гонце штраф в 55 тысяч крон свыше 2 тысяч евро за повреждение крыши и 8400 крон за порчу штандарта. Членам арт-группы, которые позже разрезали государственный символ на лоскутки и раздали их гражданам, изначально грозил 3-летний срок лишения свободы. С 6 по 13 апреля в пражских кинотеатрах будет проходить фестиваль «Дни европейского кино». Эстафету смотра позже примут Брно, Градец-Кралово и другие регионы страны. Откроет фестиваль картина Альберто Родригеса «Человек с тысячью лиц» о масштабной испанской коррупционной афере. Фильм в чешской столице представит продюсер Франциско Кафьер Рамос Куньонес. Будут показаны и три фильма, снятые в сотрудничестве с Чехией: «Сибирский дневник» латвийского режиссера Вестурса Кайришса, «Министерство любви» Пава Маленковича и словацко-чешский-венгерский фильм «Маленькая гавань» Иветы Грофовой. Он завоевал «Хрустального медведя» в конкурсной программе на международном фестивале «Берлинале». И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Мы продолжаем нашу программу. В студии «Радио Прага» с вами Ольга Васенкевич. В нашей программе мы познакомим вас с актуальными событиями дня. Вердикт, оправдывающий британца, убившего в сентябре 2016 года гражданина Чехии в Лондоне, привел к дипломатическому скандалу. Министр иностранных дел Любомир Заоралек призвал британское правосудие к пересмотру оправдательного приговора. Пражскому аэропорту имени Вацлава Гавела исполняется 80 лет. В нашей рубрике мы отправимся в кварталы длинных теней. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. Оправдание британца, убившего чешского гражданина на улице Лондона, привело к дипломатическому скандалу. Министр иностранных дел Чешской Республики вызвал на ковер посла Соединенного Королевства, одновременно призвав британскую прокуратуру пересмотреть вердикт. Что же произошло в Лондоне в сентябре прошлого года? В Чехии не согласны с формулировкой «необходимая самооборона», а под петицией протеста растет число подписей разгневанных соотечественников жертвы. С подробностями Катерина Айспурвит.
Как-то вечером в двух шагах от своей квартиры в восточном Лондоне Зденек М. увидел троих молодых людей на мотоциклах. Встреча оказалась роковой. По словам очевидцев, чех поинтересовался у мотоциклистов, не банда ли они, чем их очень разозлил. На записи с камер видеонаблюдения видно, как 29-летний Раймонд Скалли несколько раз бьет чеха цепью по голове. Свидетели рассказали, что затем он крикнул, стоя над своей жертвой: «Смотри, что ты заставил меня сделать!». Коронер констатировал смерть в результате кровопотери. Зденеку М. был 31 год, и 10 лет назад он переехал в Великобританию вслед за сестрой. В разговоре с британским послом Джен Томпсон Любомир Зауралок указал на очевидный факт. Кадры видеонаблюдения не оставляют сомнений в том, что на чешского гражданина было совершено жестокое нападение, и один из троих нападавших нанес ему смертельное ранение. Лондонская полиция задержала всю троицу. Однако двоих в возрасте 16 и 19 лет быстро выпустили под залог, и только 29-летний Раймонд Скалли провел несколько месяцев до суда в тюрьме. Решение судьи признать лондонца невиновным, несмотря на очевидные доказательства, вызвало недоумение. Причем он не был признан виновным в убийстве, хотя нападение произошло не прямо на месте произошедшей ссоры у киоска фастфуда. Троица поджидала жертву неподалеку от его дома. То есть было спланированным. И хотя Раймонд Скалли заявляет, что это была самооборона, факты, считают в Чехии, говорят об обратном. Судебные решения о вине и степени самообороны в ситуациях, приведших к гибели жертвы, часто вызывают негодование одной из сторон и в Великобритании, и в Чехии, и в России, где не так давно прошло несколько подобных громких процессов. Кроме того, преступление произошло на фоне референдума по Брекситу, когда по Великобритании прокатилась волна нападений на проживающих там иностранцев. И чешский премьер потребовал от правительства Соединенного Королевства остановить насилие по отношению к гражданам Евросоюза. С удивлением выслушал вердикт и проживающий в Великобритании адвокат Ян Недвидек, который прокомментировал ситуацию для Радио Плюс.
Для всех нас решение стало полной неожиданностью. Мы были убеждены, что собранные доказательства однозначно склоняли чашу весов на сторону государственного обвинителя, и такого результата мы не ждали.
Чем же мог руководствоваться британский суд?
Британское и английское право всегда было весьма специфическим. Там действует ряд доктрин, неизвестных в нашем законодательстве. Одна из них состоит в том, что вина обвиняемого должна быть доказана и не вызывать ни малейшей тени сомнения. Как я понимаю, вынесенный вердикт, там все же присутствовало некое очень незначительное сомнение, что все же нападавший мог действовать в рамках самообороны. Поэтому суд должен был принять сторону нападавшего.
Как вообще в Великобритании выносится решение по подобному делу?
В отличие от Чешской Республики и большинства стран континентальной Европы, в Великобритании используется система суда присяжных, где решение по выдвинутому обвинению принимает группа обычных граждан, то есть людей без юридического образования, а судья лишь руководит ходом процесса, а затем выносит решение и назначает наказание в случае обвинительного приговора. Так что решение принимает коллегия 12 присяжных. Однако, как я говорил, признание невиновным в таком очевидном случае – большая редкость.
Считает чешский адвокат, работающий в Великобритании. Ян Недвидек также сообщил, что обвинение на процессе представляла хорошо известная сотрудница прокуратуры, которая не привыкла проигрывать и подаст апелляцию в суд более высокой инстанции. А может ли помочь пересмотру дела действия главы чешского МИДа Любомира Зауралека?
Tak i já samozřejmě gesto pana ministra oceňuji, myslím si, že chválihodné.
Я, конечно, ценю шаги, которые предпринимает господин министр, и, разумеется, важно, что этот случай обсуждается и на таком высоком уровне. Я помню, как сразу после произошедшего премьер-министр Тереза Мэй лично выразила соболезнования председателю правительства Чехии Богуславу Соботке. Однако в правовом демократическом государстве политики не могут вмешиваться в судебный процесс. Дальнейшая судьба этого дела зависит от прокурора и прокуратуры Великобритании, и никакие политические силы не могут в него вмешиваться.
В телеинтервью каналу «Прима» сестра убитого сообщила, что сейчас семья ищет способы опротестовать судебное решение. В своем пресс-релизе посольство Соединенного Королевства в Чехии ожидаемо сообщает, что дело рассматривалось согласно британскому праву, а государственные структуры страны готовы оказывать необходимую поддержку посольству Чехии в Лондоне. Посол Великобритании также выразил соболезнования семье жертвы. Глава чешского МИДа готов дойти до Европейского суда по правам человека.
Аэропорт в Рузане, носящий сегодня имя президента Вацлава Гавела, не единственный и даже не самый старый в Праге. Тем не менее, вот уже 80 лет он обслуживает гражданскую авиацию, и с каждым годом число проходящих через него пассажиров все растет. Первый пражский аэропорт появился в Гбелах в 1918 году. После аэродрома в Хебе он стал вторым по счету на чешской территории. И лишь в 1937 году был торжественно открыт аэропорт Прага-Рузене, который принял на себя обслуживание всех гражданских рейсов, а аэропорт в Гбелах стал использоваться исключительно для целей военной авиации. Строительство Прага-Рузене на равнине, носящей название «Длинная миля», продолжалось с 1933 по 1937 годы. Конструкция аэропорта была спроектирована архитектором Адольфом Беншем, и на Международной выставке искусства и техники в Париже в 1937 году была оценена золотой медалью. Первый самолет пристал в Рузенском аэропорту 5 апреля 1937 года.
Ten první spoj, který vůbec přiletěl na pražské letiště, přiletěl v 9 hodin ráno.
Первый рейс осуществлялся в пражский аэропорт в 9 часов утра. Самолет летел из Пештян через Злин и Брно в Прагу. Час спустя прибыл самолет Air France, совершавший перелет из Вены в Дрезден. Вместимость первого рейса была 14 человек, и, конечно, сегодня масштабы авиаперевозок совсем иные. Это не был классический коммерческий рейс, на который можно было купить билеты, а скорее рекламный.
To spíše prezentační spoj, takže ne pro klasické cestující.
Rozkazuje pres-sekretář pražského aeroportu imení Václava Gavela Marika Janoušková. V dalekém 37. byl odkryt první terminál. Сегодня это терминал 4, который используется и по сей день, лишь с той разницей, что раньше с него отправлялись все пассажирские рейсы, сегодня же только государственные. Обслуживание пассажирских рейсов в наши дни проводится с терминалов 1 и 2. Еще в 1938 году половина рейсов, отправлявшихся из Праги, были внутренними, половина – международными. Сегодня, по словам Марики Янаушковой, более 99,9% отправлений из Праги осуществляется за рубеж.
Первый в истории трансатлантический рейс из Праги осуществился в 1962 году в Гавану. Сегодня дальние рейсы из Праги выполняются 11 авиакомпаниями.
11 летецких доправцу, которые заищують такое-то далковое линки.
В военный период, то есть с 1940 по 1945 годы, гражданская авиация из Праги не функционировала. Сообщение было возобновлено сразу же по окончании военных действий. Тогда же началось строительство параллельной взлетно-посадочной полосы. Очередной вехой в истории Рузенского аэропорта стал 1964 год, когда было начато строительство нового терминала. Сегодня он носит название «Терминал-1» и используется для отправки рейсов за пределы шенгенского пространства. Для полетов в рамках Шенгена пассажиры пользуются терминалом-2. Кстати, такая организация в своем роде уникальна в Европе.
Mít zvlášť terminál pro Schengen a ne Schengen opravdu není ve světě úplně standardní.
Rozdělení terminálov po principu Schengen i ne Schengen v mirovej praktike не является стандартным. В большинстве аэропортов терминалы разделяются по авиаперевозчикам или по направлениям полетов. Пражский аэропорт взвешивает возможности такой организации в будущем, поскольку сегодняшних объемов в будущем будет явно недостаточно.
Еще один курьез пражского аэропорта, который немало удивляет прибывающих гостей – надписи на корейском языке. Ну а гостей из России, безусловно, порадуют надписи на русском.
В současné době мы máme vlastně čtyřjazyčné nápisy na letišti. Máme češtinu, angličtinu, ruštinu a korejštinu.
В настоящее время у нас надписи на четырех языках. На английском, чешском, русском и корейском. Чешский и английский – это стандарт. Русский язык объясняется тем, что на протяжении долгого времени Россия является одним из наиболее посещаемых государств. Что касается корейского языка, здесь немного другая историческая перспектива. До недавнего времени в состав чешского аэрохолдинга входили и чешские авиалинии, а их стратегическим партнером является авиакомпания Korean Air. В момент начала этого партнерства стартовал и проект по обслуживанию корейских пассажиров. Именно так и появились корейские надписи на всех ориентирах. В настоящее время ведутся дискуссии о том, на каких языках должны быть надписи в соответствии с актуальным пассажиропотоком.
Скутечные языки там подле актуального провоза бы се мели объявить.
Продолжает Марика Яноушкова. Еще одним важнейшим моментом в истории Рузинского аэропорта стало его переименование в аэропорт имени Вацлава Гавела. 19 декабря 2011 года, то есть спустя всего один день после смерти первого президента Чехии Вацлава Гавела, режиссер Феро Фенич обнародовал петицию с предложением переименовать аэропорт Рузине в аэропорт имени Вацлава Гавела. Петицию за 10 дней подписало более 70 тысяч человек, поэтому было решено, что отныне аэропорт будет носить имя Гавела. Торжественная церемония переименования прошла 5 октября 2012 года, то есть в день рождения экс-президента. 5 апреля аэропорт имени Вацлава Гавела отметит день своего рождения торжественным полетом, который будет своего рода реконструкцией первого рейса в Прагу из Пештян через Брно. Как сообщила Марика Яноушкова, интерес к билетам был настолько огромным, что они были распроданы в течение нескольких минут. Однако этим полетом для счастливчиков празднование не ограничится. На специальном сайте все желающие смогут познакомиться с постоянно обновляющейся программой мероприятий к торжествам по случаю 80-летия аэропорта. Йозефов на Франтишку и Петерская четверть. Это кварталы длинных теней, как окрестил их известный чешский писатель Ярослав Фоглар в своей трилогии, повествующей о приключениях мальчишек на темных извилистых пражских улочках, которые оживали лишь после заката. Вместе с экскурсоводом Николаем Паутовым сюда отправилась и Екатерина Сташевская.
Радио-путеводитель.
Сегодня мы с вами заглянули в Петерский квартал, история которого довольно насыщенная и интересная.
Первое упоминание об этом пражском районе относится к 993 году, когда король Чехии Болеслав II, основавший бенедиктианский монастырь в Бжевнами, выделил монахам здесь земли для создания мельниц. В те времена это место называлось Поржичи из-за близости реки. В XI-XII столетии в Праге поселилось большое количество немецких купцов. Значительная их часть селилась как раз на Поржичи. В связи с этим до XIII века это место очень часто называлось «в немцах». Немецкие купцы обладали определенными правами и привилегиями. В частности, они могли сами выбирать себе священников, имели своих судей, которые приносили присягу в основанном ими же в середине XII века костеле Святого Петра, с появлением которого квартал и стал именоваться Петерским. Немецкие купцы Это место выбрали не случайно. Это место было вблизи пути от Волтавских порогов у острова Штваницы к Староместскому рынку. После постройки Юдитонова моста примерно в 1172 году направление торговых путей изменилось, и большое количество немецких купцов уже отсюда переехало. А после основания в 1348 году нового пражского мнеста Петерская четверть стала его частью. Особенность этого района была связь с рекой. На Волтавских берегах создавались мельницы, приводимые в движение водой, сыромятник, кожевенников. А в 1484 году была построена водонапорная башня, называемая Петерская или Новая Млинская. Первоначально она была деревянная, неоднократно горела. В 1602 году перестроена была на каменную и сохранилась на берегах реки Волтавы до сегодняшнего дня. А в 15 и 17 веках в новом пражском месте в основном селились ремесленники, земледельцы, среди которых было большое число приверженцев Яна Гуса, других протестантов. Как правило, это был небогатый контингент. А в те времена Петерская четверть была своеобразной периферией нового места. Дома там часто страдали от войн, пожаров и частых наводнений. В 18 же столетии происходят значительные изменения этого квартала. Ремесленники становились плюс ко всему еще и торговцами своими продуктами, и постепенно здесь стала селиться мещанская предпринимательская элита. Значительно изменились эти места, эти кварталы в начале 20-го столетия. Тогда были ликвидированы последние мельницы, была обложена камнем набережная реки Волтавы. Тогда же здесь возникло много новых торговых, административных и офисных зданий.
Чем привлекателен этот небольшой район для современных туристов?
Данный квартал, он еще интересен тем, что здесь проживало немало пражских знаменитостей. Ну, например, Вацлав Голлар, чешский график и рисовальщик, Карел Гинек, поэт-романтик, основоположник чешского романтизма, Йозеф Каэтан Тыл, драматург, автор текста чешского гимна и певец Вальдемар Матушка.
Главная доминанта всего квартала, в принципе, как и всех остальных площадей чешской столицы, это, несомненно, костел. Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее.
Костел Святого Петра был основан как небольшая базилика в романском стиле в середине 12 века немецкими купцами. Уже в начале 13 века он переходит в собственность рыцарей Тевтонского ордена, которые здесь же создали и госпиталь. Примерно в 1233 году вдова короля Чехии Пшемысла Такара I Констанция костел выкупила у тевтонцев и подарила его госпиталю святого Франциска, который основала и ее дочь Онежка, будущая святая Онежка Чешская. Из госпитального братства святого Франциска затем возник новый чешский церковный орден крестоносцев с красной звездой, которым костел святого Петра принадлежит и до сегодняшнего дня. А в 1280 году, во время сильнейшего наводнения, которые очень часто были в этом квартале, были уничтожены большие запасы зерна, хранившиеся в костеле. Это вызвало голод, болезни и вследствие массовые смерти, что в итоге привело к созданию кладбища недалеко от костела. В конце 14-го, начале 15 веков костел был расширен и перестроен в готическом стиле. В 1598 году на месте церковного кладбища была сооружена колокольня. Костел сильно страдал, как и весь квартал, от войн и пожаров. Ну, например, от артиллерийских обстрелов шведами во время 30-летней войны в 1648 году, от такого же артиллерийского обстрела прусской армии во время 7-летней войны в 1757 году. Пожары 1680 и 1689 годов были настолько сильны, что даже расплавлялись церковные колокола. Но помимо и грустных событий, были здесь и светлые. Например, 17 ноября 1865 года в костеле венчался выдающийся чешский композитор Антонин Дворжак со своей ученицей Анной Черманковой. В конце 19 века, в 1875-1885 году, в костеле была проведена комплексная реконструкция под руководством архитектора и реставратора Йозефа Мокера, знаменитого своими работами в Праге в стиле неоготики.
Так называемый стиль Легио Банка тоже можно найти в этих местах.
Главной улицей квартала можно, безусловно, считать улицу Напоржича. На ней находится сразу же несколько архитектурных достопримечательностей 20 века. Ну, во-первых, хотел бы обратить ваше внимание на здание банка легионеров, бывший Легиобанк, построенного по проекту архитектора Йозефа Гочара в 1921-1923 годах на месте снесенного пивовара и кабаре. Как учреждение, этот банк возник еще в годы Первой мировой войны. Его предшественником было техническое отделение Чехословацкого армейского корпуса в России. А в годы Первой мировой гражданской войн в России это отделение было субъектом предпринимательской деятельности, во владении которого были шахты, фабрики, велась торговля сукном, кожей. Доходы, получаемые от этой деятельности, поступали в армейскую казну. В 1919 году в Иркутске была создана воинская сберкасса, воинская спаржителна. А после возвращения первых легионеров, уже в конце 1919 года, в Чехословакию был создан и банк легионеров, как финансовый институт, предназначавшийся для хранения финансовых средств, вывезенных из России. Само же здание Легиобанка, банки легионеров, было построено в модном для той эпохи стиле рондокубизма. Ронда по-французски «дуга». Строгие геометрические детали, грани, кубы, ромбы, пирамиды были скруглены и приобрели дугообразные плавные формы. Еще это строение я бы отметил как пример проявления патриотизма. На фасаде можно увидеть скульптуры легионеров, автор этих скульптур Отто Гутфрёйндер, сцены их сражений в Сибири. Плюс ко всему, банк имеет великолепный и яркий интерьер. Кованые перила, живопись на стенах, много мрамора, зал для клиентов. Клиентов с прекрасным сводчатым потолком.
Также необходимо сказать пару слов о здании, где разместилась гостиница «Империал», постояльцами которой в свое время были и писатель Франц Кафка, первый чехословацкий президент Томаш Гарик Масарик и композитор Леош Яначек.
Практически напротив бывшего банка легионеров находится один из самых известных отелей Праги – «Империал». Отель строился в 1913-1914 году по заказу известного в те годы пражского отельера, владельца отеля «Париж», находящегося недалеко от Пороховых ворот, Яна Коларжа. Автором проекта был Ярослав Бенедикт. Фасад этого отеля выдержан в стиле арт-деко с элементами кубизма, а внутренняя отделка в стиле модерн. На первом этаже отеля располагается не менее знаменитое кафе «Империал». Как кафе, так и отель можно смело рекомендовать любителям самых изящных интерьеров. Здесь можно любоваться изумительной мозаикой, витражами, отделкой из мрамора, дерева, бронзы, белыми керамическими колоннами в мавританском стиле. Авторами этого великолепия были Ян Беннес, который отвечал за керамический дизайн интерьера, и скульптор Джозеф Драховский. Строился отель в золотой для Чехии и Европы век, романтических, казалось бы, безоблачных времен. Своих первых постояльцев отель принял ровно за две недели до начала Первой мировой войны, разрушивший все надежды на продолжение этого золотого века.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. В студии с вами прощается Ольга Васенкевич. Thank you.
Thank you.